Что же сообщают нам синоптики? В российской столице сейчас температура воздуха минус 3 градуса, давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный 1 метр в секунду, влажность 80%, облачность порядка 100%. Днем ожидается понижение температуры до 4 градусов. Первый репортаж этого часа связан с трагическими событиями в Пакистане, о возможном развитии американо-пакистанских отношений после гибели Беназир Бхутта, о чем вы слышали в новостях. Наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов беседует с американским экспертом.
Редактор интернетного политического обозрения «Мир и свобода», бывший президент корпорации международных консультантов по вопросам обороны Джон Керри, считает одной из важнейших ошибок американской внешней политики ориентацию на того или другого лидера, а не на политические силы. Соединенные Штаты полностью положились на президента Мушаррафа. Более года назад вице-президент Чейни заявил в телевизионном интервью о стопроцентной поддержке Белым домом Мушаррафа и его правительства. Хотя уже тогда было хорошо известно, что правительство Пакистана коррумпировано, что американские деньги, предназначенные для борьбы с террористами Аль-Каиды и Талибана, расхищаются генералами, что сам Мушарраф озабочен только одним – как удержаться у власти любой ценой. Когда на политической сцене Пакистана вновь появилась Беназир Бхутта, возникла надежда, что при поддержке Соединенных Штатов она сумеет выправить политику Мушаррафа, найти ключ к примирению с лидерами этнических групп, населяющих районы, граничащие с Афганистаном, и активизировать борьбу с талибами и сторонниками Бен Ладена. Возникла надежда на баланс сил, на антиисламистский союз. Теперь под вопросом назначенные на январь выборы и не исключено новое введение чрезвычайного положения. Но за убийством Бхутта могут стоять не только террористические силы, а также армейские круги и пакистанская секретная служба. Гибель Беназир Бхутта – большой удар по американским планам в Пакистане. Теперь жителей Пакистана ожидает очень трудное, неспокойное время. Ожидаете ли вы изменения американского курса в отношении Пакистана? Я думаю, сейчас нас ожидают очень большие трудности. С одной стороны, Вашингтон должен продолжать поддерживать Мушаррафа, особенно накануне всеобщих выборов, тем более, что он, по его словам, стремится к демократизации и к проведению свободных выборов. Даже если это только слова, Мушаррафу теперь нет альтернативы, ибо после гибели Бхутта в стране нет умеренного лидера, который бы ориентировался на Соединенные Штаты. Если сейчас Вашингтон откажет Мушаррафу в поддержке, то к власти могут прийти исламистско-экстремистские антиамериканские силы, выступающие против демократизации, против присутствия американских вооруженных сил, против восстановления закона и порядка в граничащих с Афганистаном районах. Значит, планы по активизации американо-пакистанских действий против Аль-Каиды и Талибана придется отложить? Я думаю, позиции нашего президента ослаблены затянувшимся кризисом в Ираке, продолжающимися кровопролитиями в Багдаде, ухудшением ситуации в Афганистане. Бушу необходимо как можно скорее создать политическую коалицию по совместной борьбе с террористами в Пакистане. Однако, я думаю, планам размещения американских и международных сил на пакистанской стороне пакистано-афганской границы и планам более активных действий в Пакистане будет оказано сильное сопротивление на мировой арене. Мы очень огорчены гибелью Беназир Бхутта. Думается, теперь в Пакистане может сложиться еще более печальная проблемная ситуация. Так считает Джон Керри, редактор интернетного политического обозрения «Мир и свобода», бывший председатель группы советников НАТО. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем утреннюю программу. И теперь два слова об интерактивной части эфира. Вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», сегодня сформулирован предельно просто. Через сколько уже, 3 дня наступает новый 2008 год. Это високосный год, год Олимпийских игр, которые пройдут летом в китайской столице, в Пекине. Кроме того, состоится чемпионат Европы по футболу в Австрии и Швейцарии. Это я уже на спортивный манер перемещаю. Но, кроме того, гораздо более, наверное, крупные события свершатся в политике. Президентские выборы пройдут в России и в Соединенных Штатах Америки. И многое-многое-многое другое. А что же вы, друзья, ждете от наступающего 2008 года? Адресуйте ваши послания по известным вам номерам в Москве посредством пейджинговой связи 96143, посредством смс-связи 7903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. А пока что встречаю в московской студии Валерию Шабаеву. Как я и говорил, сегодня коллега отвечает за обзор свежих российских газет. И что же бросилось в глаза в первую очередь? Валерия, приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий. Ну, я начну с публикации, которая, возможно, поможет нашим слушателям ответить на поставленный нами вопрос. Подсказочка такая в газете «Газета». «С наступающим ценам», так озаглавлена центральная публикация на первой полосе издания, и говорится в ней о том, что рост цен в 2008 году будет главной угрозой для экономики. Вот с праздничком, что называется. Президент Владимир Путин, выступая в четверг на заседании правительства, заявил: «Одной из центральных задач 2008 года считаю снижение темпов инфляции. К сожалению, запланированные параметры на 2007 год нам выдержать не удалось». И в четверг же выяснил, что удержать рост цен в пределах запланированных на 2008 год опять, скорее всего, не получится. Во всяком случае, первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев уже прогнозирует, что инфляция в 2008 году будет выше на 1-2 процентных пункта по сравнению с тем, что предполагалось основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год. Этот документ ограничивает рост цен в 2008 году уровнем в 6-7%. Ну, что касается зарубежных дел, тоже вот что нас ждет. В самый разгар новогодних праздников Европу захлестнет волна забастовок, которая грозит обернуться серьезными проблемами для тысяч туристов. Это опять же газета «Газета» сообщает об этом. Целая серия забастовок пройдет в первой половине января в 7 крупнейших аэропортах Великобритании. Как пишут британские СМИ, страну ожидает настоящий транспортный хаос. Бессрочную забастовку в начале января намерен объявить немецкий профсоюз железнодорожников. Встанут как грузовые, так и пассажирские поезда. Нельзя исключать вероятности повторения забастовок и во Франции, где работники транспорта недовольны социальными реформами президента Николя Саркози. Профсоюзы сотрудников управления британских аэропортов планируют в январе серию забастовок. Они затронут сразу 7 крупнейших аэропортов страны. Первая 24-часовая забастовка начнется уже 7 января в 6 утра. Ну, вот такие вот акции предусмотрены, так что, вероятно, следует это иметь в виду тем российским туристам, которые собираются встретить праздники, а также их продолжить отмечать за рубежом.
Кроме того, что цены на авиабилеты, судя по всему, вырастут.
Ну, не говоря уж и об этом. Ну, а помимо этого, конечно, в сегодняшних газетах очень много материалов, посвященных подведению итогов уходящего года. В частности, вот это весь выпуск «Независимой газеты», который по пунктам подводит итоги, что случилось в тех или иных отраслях нашей жизни. Ну, «Коммерсант», допустим, приводит ежегодный рейтинг российской элиты, которую газета составляет каждый год. Вот в этом году он обновился примерно на треть, но подробнее я уже сейчас об этом рассказать не успеваю, так что, может быть, мы вернемся
хорошо,
к этому.
Хорошо, договорились позже. Я и, прежде всего, наши слушатели будем обязательно вас ждать, Валерия, приблизительно через полчаса. Благодарю Валерию Шабаеву, которая сегодня листает свежие российские газеты.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Тело Беназир Бхутто доставлено для похорон в ее родную провинцию Синдх. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу Владимира Буковского. В Ингушетии усилена охрана всех объектов МВД. В Петропавловске в результате пожара на судне пострадал один человек, а в Ростове-на-Дону суд признал двух офицеров виновными в убийстве чеченцев. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и в середине каждого часа. Ну и итоги уходящего года и прогнозы на год наступающий сквозь призму публикаций российской и петербургской прессы. Кроме того, в нашем эфире обсуждают сегодня политический обозреватель газеты «Дело», профессор Петербургского европейского университета Владимир Гельман и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Ведущий программы Виктор Резунков. А пока в 7 часов 16 минут московское время, спортивная информация. И в этом выпуске преобладает сообщение о хоккейных событиях. В Чехии, как известно, проходит чемпионат мира среди молодежных сборных. возраст хоккеистов до 20 лет. Вчера были сыграны матчи второго тура в группе «Б», где выступают россияне. Как раз молодые российские хоккеисты обыграли сверстников из Казахстана 5-4. Более упорная борьба была в матче Финляндия-Швейцария. Здесь финны выиграли 4-3 по буллитам. Это в Либерице соревнования проходят в группе «Б». Ну а в группе «А» в Пардубице канадцы взяли верх над словаками 2-0, а чехи одержали победу над датчанами со счетом 5-2. Лидер чемпионата России Салават Юлаев с крупной победы начал выступление на традиционном турнире Кубок Шпенглера, который проводится в Давосе в Швейцарии. Уфимский клуб выиграл 5-0 у чешской команды Пардубицы. В чемпионате национальной хоккейной лиги к этому часу завершились 5 матчей. Атланта уступила Флориде 3-5. Тампа потерпела поражение также на своем льду от Монреаля 2-5. Филадельфия выиграла у Торонто дома 4-1. Оттава взяла верх над Нью-Йорк Айлендерс 5-2. И Питтсбург одержал победу в овертайме над Вашингтоном со счетом 4-3. Теперь к футболу. 19-й тур чемпионата английской премьер-лиги завершился вчера матчем Манчестер Сити-Блэкберн. Матч закончился в ничью 2-2. Манчестер Сити набрал 35 очков и занимает 5-ю позицию. Ну, а лидирует еще один клуб из Манчестера, Юнайтед. В активе этого клуба 45 очков. Арсенал имеет на очко меньше. У Челси 38, у Ливерпуля 36 и игра в запасе. Ну, а в Одинцове завершился финал 4 розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд. Матчи за первое место. Казанский клуб «Динамо ТТГ» взял верх над столичным «Динамо» со счетом 3-2, а третье место заняла одинцовская «Искра», которая выиграла у Ярославича из Ярославля 3-0. Но таким образом «Динамо ТТГ» стала обладателем Кубка страны и завоевала право выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Пока это вся спортивная информация, обновленный выпуск в нашем эфире примерно через час, а прямо сейчас в рамках утренней программы наша постоянная рубрика «Политика онлайн».
В Ингушетии оппозиционеры проводят общественную акцию, которая должна продемонстрировать масштабные фальсификации итогов выборов в Госдуму 2 декабря. По мнению некоторых российских экспертов, стабильность, которая якобы существует в республике, не более чем пропаганда местных властей и Кремля. О кампании ингушских оппозиционеров в статье Сергея Маркедонова «Стабильно взрывоопасно» на сайте Polit.ru.
Ее начал веб-сайт Ингушетия.ру, фактически являющийся альтернативным источником информации о положении дел в республике. По состоянию на 16 часов вечера 23 декабря, время московское, было собрано уже 57 898 заявлений жителей Ингушетии, опровергающих свое участие в выборах депутатов Нижней палаты российского парламента. Следовательно, если апеллировать к простой арифметике, то число тех, кто не голосовал, если верить данным веб-сайта, приблизилось к 36%. По словам главного редактора Ингушетии.ру Ибрагима Костоева, сбор подписей – это дело, конечно, хлопотное и муторное, но радует то, что люди охотно идут навстречу, предоставляют свои полные анкетные данные, в том числе и паспортные. Сергей Маркедонов ставит вопрос о социальной и политической ориентации тех, кто с риском для себя предоставил свои данные для оппозиционного сайта. Кто эти люди, готовые в далеко не самых благоприятных политических и социальных условиях не сохранять инкогнито, а утверждать, что они не приняли участие в кампании, которую кремлевские пропагандисты изначально определяли не как простое голосование за депутатов, а как референдум о доверии Владимиру Путину, то есть ключевое событие его президентской легислатуры. Автор статьи на сайте Polit.ru понимает всю сложность ответа на им же поставленный вопрос. Объективный анализ ингушского протестного движения на сегодня вряд ли возможен. Однако даже не имея на руках интервью или данных фокус-групп участников акции «Я не голосовал», можно с уверенностью выдвинуть несколько тезисов. Во-первых, подобного рода акция – доказательство того, что стабильность и спокойствие на сегодняшнем российском Кавказе являются виртуальными. Они – продукт пиара властей всех уровней. Трудно поверить в то, что республика, информационные сообщения из которой в 2007 году все больше напоминали сводки с фронтов, в дружном порыве поддержала курс партии и правительства. Во-вторых, такого рода акции при грамотном подходе к ним, то есть при отказе объявлять подписантов врагами народа, может работать не против государства, а за него. Они могут работать на сильное и эффективное государство по нескольким причинам. Высокие результаты за партию и правительство уже давно используются региональными элитами, и не только на Северном Кавказе, для достижения не столько общенациональных, сколько узкорегиональных и узкокорпоративных задач. Потворство такой региональной самодеятельности со стороны федеральной власти лишь укрепляет уверенность на местах, что за внешнюю лояльность центру региональным элитам все спишется, в том числе и нарушение федерального законодательства. Впрочем, образ справедливого центра – это идеальная картина, которая вряд ли возможна при нынешней модели управления Северным Кавказом, избранной Кремлем. Кремлевская модель сегодня ориентирована не на общероссийскую интеграцию, а на формальный контроль над территорией, а также внешнюю лояльность.
В чем же дело? Почему вместо долговременной стратегической работы по включению северокавказских республик в единое политическое, социальное, экономическое и культурное поле России, Кремль проводит в регионе недальновидную политику, политику, так сказать, внутреннего колониализма? Мнение автора статьи на сайте Политру Сергея Маркедонова.
Сегодняшняя ситуация не только в Ингушетии, а, наверное, на всем российском Северном Кавказе вызывает ассоциации и сравнения с имперской политикой. Это действительно политика, которая не нацелена на интеграцию территории, а настроена на поддержку, ну, можно так сказать, региональных партикуляристских режимов или князьков местных даже, можно царьков, да, сказать, и на чисто внешний контроль. Здесь ассоциации возникают и с военно-народной системой князя Борятинского с Российской империей, и с политикой Устинской кампании. Встает вопрос, насколько данная политика эффективна. Мне кажется, принимая во внимание вот эти сравнительные анализы, можно сказать, что история дала ответ на этот вопрос. Где военно-народная система князя Борятинского, где Устинская кампания? Вместо всего этого появилась Индия-Пакистан и все эти конфликты и проблемы, которые мы на Индостане наблюдаем в последние 50 лет. И очень многие проблемы на Кавказе, которые стали реакцией, в том числе на такую колониальную политику, мы видели и в период гражданской войны, и в 40-е годы, и в 90-е. Поэтому ответ история дала очень четкий, что данная политика может быть тактически эффективной. Она может принести результат в течение небольшого времени, решить какие-то задачи, может быть, временного замирения, но не стратегические задачи.
Считает эксперт по Северному Кавказу Сергей Маркедонов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Возвращаемся к трагическим событиям в Пакистане. Возможные версии убийства Беназир Бхутта в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждали востоковеды Гейдар Джемаль, Алексей Малашенко и Георгий Мирский.
Каковы ваши версии произошедшего, слово Гейдару Джемалю?
Конечно, страшный удар по действующей власти, потому что совершенно очевидно, что первой реакцией общественного мнения вокруг Пакистана, а возможно даже и внутри, будет обвинение в этом действующего президента Перверза Мушарафа. Перверз давно попал немилостью Соединенных Штатов. Прежде всего, по его нежеланию принимать участие в операциях американских войск в Афганистане и попыток избежать конфронтации с талибами, которая зашла настолько далеко, что вызвала даже препирательство между ним и Белым домом, причем достаточно откровенного свойства. Мушарраф понимает, что конфликт с Афганистаном не несет Пакистану и в плане там военных успехов, и в плане стабильности общества ничего хорошего.
Слово Алексею Малашенко, члену научного совета Московского центра Карнеги. Ваша версия произошедшего?
Ну, то, что бросается в глаза, это я совершенно согласен с Гейдаром, когда он говорит, что это удар по власти. Безусловно, Парвез Мушарраф был готов не просто на контакт и на какое-то взаимодействие с Беназир Бхутто. Ему это было необходимо и для стабилизации в стране, и для противодействия, так сказать, радикальным исламистам. Ну и, наконец, на него просто давили Соединенные Штаты. И думать о том, что это какие-то люди по его указанию ее убили, я думаю, что это просто невозможно. Во всяком случае, я это практически исключаю. Тогда возникает вопрос, кто, в вторая версия, но тоже как бы она лежит на поверхности, что некие исламские радикалы, которым все это неприятно, которые борются за власть. Ну что же, в общем, поскольку эта версия представляется очевидной, то ее, я думаю, отметать с порога нельзя.
Слово Георгию Ильичу Мирскому, главному научному сотруднику Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Как вы считаете, попали ли под угрозу парламентские выборы, намеченные на следующий месяц? Вам слово.
Да, безусловно. Сейчас ломают себе голову, конечно, все руководители, начиная с Мушарафа. Как быть? Отменять выборы? Собственно, это логично было, потому что и так уже все, включая покойную Беназир Бхутто, говорили, что эти выборы будут сфальсифицированы, и нет условий для свободных и справедливых выборов. Сейчас тем более это можно сказать. Ну а что дальше? Тут же будут говорить, что вот Мушараф воспользовался убийством Беназир для того, чтобы осуществить свой замысел, который с самого начала у него был, вообще не допустить каких-то выборов и усилить свое движение к восстановлению диктатуры. Пусть он снял мундиры, и он уже не главнокомандующий, а все равно, значит, он мечтает стать диктатором в полной мере, и поэтому... Так что и так плохо. Я согласен с Алексеем, что больше всего внутри Пакистана проиграл, конечно, он. Я-то думаю, что это организовали, конечно, исламисты, потому что надо вспомнить, что между ними и Беназир Бхутто давнишняя, жуткая совершенно ненависть. Ведь, собственно говоря, ее отец был казнен по приказу генерала Зиа-ул-Хака, военного диктатора, который именно первым и начал заигрывать с исламистами. Это было как раз по наущению исламистов. С тех пор вражда абсолютная.
Это был фрагмент программы «Грани времени». Ведущий Владимир Кармурза обсуждал возможные версии убийства Беназир Бхутто с востоковедами Гейдаром Джемалем, Алексеем Малашенко и Георгием Мирским. Да, вот так драматично завершается год в Пакистане. Но, тем не менее, жизнь продолжается, все идет своим чередом. Мы продолжаем утреннюю программу. И еще раз напомню слушателям, что сегодня мы смотрим в следующий 2008 високосный год. И мы ожидаем от вас, друзья, посланий с вашими предположениями относительно наступающего года. Вот наши постоянные слушатели, супруги Майоровы. Разумеется, ничего хорошего, кроме продолжения подковерной борьбы наверху, окончательной победы басманного правосудия, увеличения инфляции, обещания пенсионеров от наступающего года не ждут. И, наверное, новый поток эмиграции. В общем, в 2008 году России так и не удастся подняться с колен, считают супруги Майоровы. Ну, сообщения продолжают поступать, и на протяжении полутора часов обязательно я буду знакомить с мнениями наших слушателей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
7:30 московское время. В продолжении утреннего эфира краткая сводка последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Тело убитой в четверг Беназир Бхутто пакистанского оппозиционного лидера доставлено для похорон в ее родную провинцию Синдх. В Пакистане объявлен трехдневный траур. Мировое сообщество резко осудило преступление. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу писателя и правозащитника Владимира Буковского на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его инициативную группу для участия в президентских выборах. В Ингушетии усилена охрана всех объектов МВД, об этом сообщает Интерфакс. Решение принято после обстрела военной машины, в результате которого погибли двое военнослужащих. В Петропавловске в результате пожара на ремонтном судне Министерства обороны России пострадал один человек. Эвакуированы 48. В центре Москвы в четверг вечером в торговом комплексе «Охотный ряд» была проведена эвакуация посетителей. Причиной послужил взрыв связки петард. По официальным данным, пострадавших нет. Бадри Патакацишвили снимает свою кандидатуру с досрочных выборов президента Грузии, намеченных на 5 января. Он заявляет, что попал в политику случайно. В Ираке арестован один из местных лидеров Аль-Каиды, сообщили местные власти. По их данным, Ахмед Турки Аббас был ранен и захвачен в бою к югу от Багдада. В секторе Газа в результате израильского авиаудара, как сообщается, убиты 7 палестинских боевиков, в том числе видный активист группировки «Исламский джихад». В Косове две главные албанские партии договорились сформировать правительство, главной целью которого будет провозглашение независимости края. В Варшаве в возрасте 85 лет скончался выдающийся польский режиссер Ежи Кавалерович.
Короткая информация синоптиков. Сейчас в российской столице минус 4 градуса. Днем ожидается небольшой снег, облачно, температура минус 2-4 градуса. Канун Нового года – хороший повод подвести итоги года минувшего и определиться с ожиданиями на будущее. Именно это и сделали социологи аналитического Левада-центра. В одном из своих последних исследований они выяснили, чего ждут россияне от 2008 года. С заведующим отделом социально-политических исследований центра Борисом Дубиным беседовала Вероника Баде.
Если так в одном предложении говорить, то ждут, чтобы ситуация не ухудшилась. Потому что восприятие этого года по самым разным признакам. Экономическая ситуация, как себя люди чувствуют, какое настроение у окружающих их людей, как страна живет, как ее место в мире, как ее статус великой державы и так далее, и так далее. Вот по всем этим показателям, как бы оценки за последний год очень заметно повысились. Поэтому люди ждут того, что это вот будет так, как оно есть сейчас.
А с чем вы это связываете? Почему повысились оценки?
Ну, по целому ряду причин, по причинам экономическим. Все-таки люди почувствовали некоторый рост своего благосостояния.
А что касается политической составляющей, тут какие моменты имеет смысл отметить?
Ну, как бы все сконцентрировано на фигуре номер один. Ну, на Путине. Это фигура для населения, вызывающая поддержку, одобрение, внушающая спокойствие. И то, что вот, ну, как бы ухудшения ситуации не будет. Единственный беспокоящий момент, ну, тут, надо сказать, власть сама приложила к этому руки, это вопрос о преемнике. Он не так уж волновал население, но вся эта операция «преемник» настолько была раздута властями и им послушными средствами массовой информации, что так или иначе все население России втянулось в ожидание этого самого преемника. Но как только преемник был вроде бы назван, тут все, значит, глубоко выдохнули и показали у Медведева какие-то невероятные совершенно рейтинги, которые превышают даже лучшие путинские.
Насколько я понимаю, ситуация каждый год повторяется. То есть россияне каждый год ждут от следующего года, что он будет лучше прежнего или, по крайней мере, не хуже. С чем вы это связываете?
Эта конструкция понятная. Она вот какая. Значит, примерно что-нибудь процентов 55, а то даже и выше, до 60 слишком, обычно говорят, что вот ждут, чтобы ситуация не ухудшилась. Процентов 10-12, в этом году там чуть побольше, говорят, что вот надеются, что она улучшится. Ну и какое-то количество людей, там 8-10% ожидают, что она ухудшится. Действительно, конструкция повторяется, она связана, конечно, с двумя вещами, вообще говоря. Первое, это сама конструкция ожидания, она такая. Мы не ждем, что будет лучше, мы хотели бы, чтобы не было хуже. И боимся, как бы оно так ни стало хуже. Вторая очень важная составляющая, это то, что, ну, в общем, это от нас не зависит. Это, господин государство, от тебя зависит. Это, господа власть, от вас зависит. А от нас, людей, это не зависит. И вот соединение двух этих черт и дает вот такую устойчивую структуру ожидания от будущего, что оно, ну, хотя бы будет не хуже того, что есть.
Ну, это, так сказать, общее ожидание, о чем поведал заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин в беседе с Вероникой Баде. Ну, а чего же конкретно ожидает от наступающего 2008 года жителей Челябинска, разузнал накануне корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Ну, я жду, что Россия будет расцветать, что и люди ее будут любить. Живущие в России, я имею в виду. Хочу я пожелать вообще всем людям, живущим на земле, чтобы у каждого был дом, чтобы у каждого было хорошее здоровье, и у каждого была возможность питаться нормально. Я жду еще изменений, которые произойдут в душах людей в сторону дружбы, сопереживания, сочувствия и поддержки.
Жду богатства, чтобы была пенсия большая, здоровье. Для инвалидов отменили, чтобы ИПР, индивидуальная карта реабилитации. Заставляют проходить в ТЭК, чтобы съездить в санаторий. Чтобы отменили это. Раньше без ИПР ездили.
Ну, во-первых, я устроился на новую работу. И теперь жду бурного карьерного роста, увеличения доходов. Хочу какой-нибудь маленький бизнес открыть. Да, к концу года планирую купить машину себе. Ну что, все хорошо было.
Для меня самое главное – это счастье и здоровье моей семьи, моих родных, близких и друзей. И вот я ожидаю, что следующий год принесет мне именно это, что мои родные, близкие и друзья меня будут только радовать, что они будут счастливы, здоровы, все у них будет замечательно. И я приложу к этому тоже все силы.
От 2008 года я жду личного и семейного благополучия и интересных событий. Укрепление политической и экономической стабильности в стране и постепенного реформирования существующей политической системы в сторону ее большей прозрачности.
Я хочу поступить на второе высшее образование. Хочу повыситься по работе или найти более высокооплачиваемую работу. Хочу отделиться от родителей и жить отдельно. Я играю в игру в схватках. А каждые 2 недели хочу, чтобы наша команда побеждала. Я много чего хочу на самом деле.
У меня в этом году, в преддверии Нового года, как никогда, очень большое количество планов. Я просто хочу, чтобы хотя бы половина из них сбылась. А вообще желательно, чтобы по максимуму. Поскольку у меня такие изменения в жизни, мне бы хотелось, чтобы они все-таки больше позитивного было. И действительно, что я ставлю очень много на карту сейчас, чтобы это действительно оправдались все мои риски. Чтобы все мои планы, все мои мечты сбылись. Просто на самом деле на 2008 очень много всего напланировано. Я понимаю, что это много для одного календарного года. Хотя бы половинка, власть.
Так челябинцы отвечали на вопрос, чего вы ждете от 2008 года. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:38 московское время, и следующие 3 минуты утреннего эфира посвящены новостям науки.
Голландские экологи из университета Утрехт составили детальную карту глобального потепления, наступившего 55 миллионов лет назад на границе палеоцена и эоцена. Оказалось, что в тот период изменения климата сначала проявились в изменении видового разнообразия морских организмов. Затем, через 1000 лет, повысилась температура воды на 5-10 градусов. И лишь после этого, еще через 3500 лет, в атмосфере и морской воде изменилось содержание углерода. Эта модель противоречит сегодняшней господству гипотезе, на которой строятся многие меры по борьбе с глобальным потеплением. Она заключается в том, что первичной причиной потепления являются выбросы газов, приводящие, согласно парниковому эффекту, к повышению температуры. Астрофизик Стив Дэш из Университета Аризоны выдвинул новую гипотезу об эволюции Урана и Нептуна. Согласно гипотезе Дэша, Уран и Нептун сформировались очень быстро, не более чем за 10 миллионов лет, а не за миллиарды, как считалось ранее. Этот вывод основан на высоком содержании в планетах водорода и гелия. В таком количестве эти вещества присутствовали в протопланетном диске Солнечной системы лишь короткое время. Столь быстрое формирование планет говорит о том, что протопланетный диск Солнца был намного плотнее, чем предполагали ранее. Исследователи из Музея естественной истории в Лондоне построили филогенетическое древо жуков отряда жесткокрылых. Ученые основывались на нуклеотидных последовательностях 3 генов с разными скоростями мутирования. Жуки – самый большой отряд живых существ. В настоящее время их известно около 350 тысяч видов. Это более 1/5 всех живых существ нашей планеты. Одним из интересных результатов исследования стал вывод о том, что большинство современных семейств и подсемейств жуков возникли еще в юрском периоде, задолго до первых цветковых растений, бурное видообразование которых происходило в меловой период. Ученые также поняли, с какой скоростью шло видообразование жесткокрылых. Она оказалась равномерно высокой на протяжении всего времени существования отряда. Другой причиной высокого видового разнообразия жуков является низкий темп их вымирания.
с новостями науки Ольга Орлова. Продолжаем утреннюю программу. Переходим к новостям культуры. 25 января в первом павильоне Мосфильма в шестой раз будет вручена премия Академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Первый тур голосования закончен, номинанты на премию известны. Подробности у Марины Тимашевой.
«Золотой орел» присуждается в 20 номинациях, и в 6 из них представлен фильм Никиты Михалкова «12», причем в списке претендентов на звание лучшего актера все 12 сыгравших в этой картине. Те же 6 позиций у «Путешествия с домашними животными» Веры Сторожевой, 5 номинаций у «Простых вещей» Алексея Попогребского, 4 у «Артистки» Станислава Говорухина и 3 у «Монголы» Сергея Бодрова. Я называю фильмы, которые заявлены в основных номинациях, хотя имена Говорухиной и Сторожевой в списке лучших режиссеров отсутствуют. «Золотой орел» награждает также телевизионные сериалы. Тут «Билет в гарем», «Ленинград», «На пути к сердцу», «Девять жизней Нестора Махно», «Завещание Ленина» и «Кадетство». То есть продукция Первого канала, канала России и СТС. К изумлению кинокритиков, в списке актеров, номинированных за роль на телевидении, не оказалось Павла Деревянко, превосходно сыгравшего Нестора Махно. На претензии председатель экспертного совета Кирилл Разлогов отвечал, что таковы результаты голосования академиков. Вторая проблема состоит в том, что в списках фамилии людей, которые умерли, то есть Александра Татарского, лидера мультипликационного проекта «Гора самоцветов» и актера Андрея Краско, роль в телефильме «Частный заказ». Согласитесь, негоже заставлять людей делать выбор между живыми и мертвыми, но специальных призов у «Золотого орла» не предусмотрено. В номинациях нет и фильма «Сакурова» Александра, но не по вине экспертов «Золотого орла» или членов Академии. Кирилл Разлогов объясняет.
Да, Александр Николаевич заявил о том, что он не хочет участвовать в конкурсе. На мой взгляд, такого рода заявления не имеют никакой юридической силы. К голосованию академиков, критиков или кого-то еще, кто решает, какие картины наиболее достойны, мнение их авторов с того момента, как картина публично показана и публично продемонстрирована, не имеет значения. К сожалению, президиум академии не разделяет мои убежденности в этом плане. Коль скоро все художники и все понимают других художников пошли навстречу Александру Николаевичу и картину из конкурса. Она не участвовала в голосовании академиков. Обычно это как бы причина этого психологически в том, что либо человек считает себя выше любого конкурса, либо, считая себя выше любого конкурса, не хочет оказаться в аутсайдерах. Хотя картина Александра лично, мне кажется, картина выдающаяся.
Еще недоумение кинопрессы вызывает то, что 12 актеров выдвинуты на премию за роли в фильме Михалкова. Обычно в списке не более 3 фамилий. А тут вместе с Виктором Сухоруковым роль в фильме «Агитбригада. Бей врага» и Федором Бондарчуком из картины «Тиски» аж 14. Нас заверили, что если все они выиграют как один, то статуэтку получит каждый. Кто получит деньги, неясно. Многие считают, что «Золотой орел» награждает только людей своего ближнего круга. Говорят, что премию следовало бы назвать «Культ личности» и даже известно какой личности – Никиты Михалкова. Дело в том, что помимо фильма самого Михалкова в 4 номинациях представлена картина Владимира Хотиненко «1612», к продюсированию которой причастен Михалков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в российской столице и коротко о главных событиях.
Радио Свобода, новости.
Тело Беназир Бхутта доставлено для похорон в ее родную провинцию Синдх. Бадри Патаркасишвили снимает свою кандидатуру с выборов президента Грузии. В Ираке арестован один из местных лидеров Аль-Каиды, сообщили местные власти. В секторе Газа в результате израильского авиаудара, как сообщается, убиты 7 палестинских боевиков. В Варшаве скончался выдающийся польский режиссер Ежи Ковалерович. Более подробно об этих и других событиях через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ко мне в московской студии вновь присоединилась Валерия Шабаева, которая сегодня просматривает, листает российские, свежие российские газеты. На чем мы остановились, Лера, в прошлый раз? На публикации в «Коммерсанте», да?
Да, совершенно верно. Это «ВИП-парад 2007». «Коммерсант» подводит ежегодный рейтинг российской элиты. И, как отмечает издание, на сей раз он обновился примерно на треть. При этом большинство новичков уже попадали в рейтинги минувших лет, так что, в общем, подлинных дебютантов буквально единицы. Но вот что отмечает издание. В том, кто займет первое место в рейтинге элиты, не было никаких сомнений еще до того, как были получены ответы на вопрос, кого вы считаете российской элитой. Разумеется, семикратным победителем рейтинга стал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Интереснее другое – количество отданных голосов. Из числа респондентов, давших значимые ответы в ходе опроса, за кандидатуру Владимира Путина проголосовало более 82%. Подобных высоких показателей в предыдущих шести рейтингах не добивался никто. Прошлогодний рейтинг элитности господина Путина составлял каких-то 65,2%. Впрочем, не то что новый, но и старый результат главы государства для любого другого политика, и не политика, тоже пока недостижимая высота. Пока, потому что через год первое место с большой долей вероятности, обращая внимание наших слушателей на этот пассаж, достанется президенту Российской Федерации. Но эту должность может занимать не Владимир Путин. Но не будем забегать в будущее. Пока. Итак, в топ-10 рейтинга элиты, кроме президента России, вошли еще 5 государственных деятелей и 4 деятеля культуры. Что касается последних, то большинство из них, согласно формуле живого классика, поэт в России больше, чем поэт, также занимаются политикой. Ну, вот могу пока назвать лучших по профессиям. Итак, лучший политик Владимир Путин, певица Алла Пугачева, член правительства Сергей Иванов, глава региона Юрий Лужков, парламентарий Владимир Жириновский, певец Иосиф Кобзон, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Владимир Познер, спортсмен Евгений Плющенко, спортивный тренер Ирина Роднина, церковный деятель Алексей II, врач Леонид Рошаль, ученый Жаре Салферов, юморист Максим Галкин, топ-менеджер Анатолий Чубайс, композитор Игорь Крутой, дирижер Владимир Спиваков, писатель Александр Солженицын, писательница Дарья Донцова, балерина Анастасия Волочкова, адвокат Михаил Борщевский, модельер Вячеслав Зайцев, актер, не занимающийся режиссурой, Михаил Боярский, актриса Нона Мордюкова.
Ну, откровений не так много, в общем-то.
Абсолютно справедливо. Ну, что касается, опять же, подведения итогов и каких-то рейтингов, свой рейтинг составила и газета «Газета». Это самые заметные ЧП 2007 года. Издание пишет, что по сравнению с предыдущими годами, отмеченными громкими убийствами и терактами, уходящий год можно назвать спокойным. Однако заметных происшествий, тем не менее, было немало. Итак, вот страница 8-9, подробный отчет по этому поводу. Ну, а на первой полосе «Комсомолки» событие, которое вряд ли войдет в этот рейтинг, но, тем не менее, это взрыв в Охотном ряду, который, по официальной версии, был связан с тем, что взорвалась какая-то пиротехника. По неофициальной, это версия, которую озвучили приехавшие на место саперы, тем не менее, это было самодельное взрывное устройство мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
Вот так, и это тоже громкое довольно-таки событие уходящего года, конечно же. Итоги 2007 года подводят, конечно, и экономисты. Я благодарю Валерию Шабаеву, ожидаю ее в московской студии примерно через полчаса. И, в частности, об этом, о подведении экономических итогов года в нашей панораме.
Французская компания Peugeot Citroën, второй в Европе производитель легковых автомобилей, построит свой первый в России сборочный завод в Калужской области. На первом этапе с 2010 года ежегодный выпуск составит 100 тысяч автомобилей, а в среднесрочной перспективе до 300 тысяч. Это будут автомобили среднего класса, на долю которых приходится до 60% российского рынка. Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продал свою долю в европейском аэрокосмическом консорциуме EADS государственному российскому банку развития за 995 миллионов евро. ВТБ принадлежало 5% акций европейского консорциума, купленных им в 2006 году за 1 миллиард евро. По словам председателя ВТБ Андрея Костина, в перспективе этот пакет может быть передан создаваемой в России Объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством. В состав Европейского аэрокосмического консорциума EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель «Титана», и американская корпорация «Боинг» подписали соглашение на поставку изделий из «Титана». Общая стоимость контракта, рассчитанного на 2011-2015 годы, превысит миллиард долларов. Полгода назад две компании создали совместное предприятие для производства титановых деталей, в том числе для новой модели лайнера «Боинг 787». На долю ВСМПО «Ависма» приходится треть мирового производства титана. До 80% продукции идет на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической индустрии. Две трети акций ВСМПО «Ависма» принадлежат государственному концерну «Рособоронэкспорт». Европейский Союз в 2008 году может выделить Украине кредит на 82 миллиона долларов для модернизации национальной электроэнергетики. По оценкам украинских экспертов, износ инфраструктуры отрасли составляет 70-80%. Для обновления только тепловых электростанций, на которых вырабатывается половина всей электроэнергии Украины, в ближайшие 20 лет потребуется более 20 миллиардов долларов. Тайваньская компания Acer стала третьим в мире производителем персональных компьютеров, опередив китайскую Lenovo и уступая теперь только американским компаниям Hewlett-Packard и Dell. Такие данные представила по итогам продаж в третьем квартале 2007 года американская компания Gartner, ведущая международный аналитический центр индустрии информационных технологий. Кроме того, на мировом рынке ноутбуков Acer вышла на второе место, опередив компанию Dell.
Ну и дополню картину, представленную Сергеем Синицким, курсом валют. Доллар сегодня стоит, по данным Центробанка России, 24 рубля 64 копейки. За евро дают 35 рублей 73 копейки. В завершении этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» постоянная рубрика, еще одна постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Репортаж из Испании ожидает вас сегодня, уважаемые слушатели. Одна из старых предновогодних традиций в этой стране – разыгрывать друзей и знакомых. Сегодня, 28 декабря, считается испанцами днем всеобщего надувательства, когда можно подшучивать над кем угодно. Это своеобразное испанское 1 апреля. Ну, а подробности у мадридского корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Многих иностранцев испанская традиция шутить в этот день шокирует. Ведь 28 декабря католики отмечают День младенцев-мучеников или святых невинных в память об избиении младенцев в Вифлееме по приказу иудейского царя Ирода. Традиция шутить и веселиться в день памяти убиенных младенцев появилась в Испании еще в XVI столетии, во времена короля Филиппа II и священной инквизиции, когда любая вольность в отношении веры здесь наказывалась костром. Поэтому веселье в этот день исходило лишь от юродивых, которым дозволялось творить непристойности и собирать милостыню. В наши дни в Испании праздничное надувательство поставлено на профессиональный уровень и, естественно, коммерческую основу. Так телефонные компании предлагают вам набор платных услуг для обмана знакомых и родственников. К примеру, им может позвонить специально нанятый для этой цели актер и, представившись сотрудником банка, сообщить о необходимости срочно заплатить по неизвестно откуда взявшейся ипотечной задолженности. Причем объясниться с фальшивым банковским работником жертве розыгрыша будет непросто, поскольку этот служащий страшно заикается. Послушайте, как звучит этот розыгрыш. Я из банка. Я должен вам сообщить, что мы не получили оплату вашей ипотеки за 2 месяца. Телефонная компания предоставит вам возможность подслушать разговор и прервать его в любой момент по вашему усмотрению, то есть объявить вашему озадаченному приятелю, что речь идет всего лишь о шутке. Среди предлагаемых розыгрышей есть и звонки из полиции с сообщением, что недавно купленный вами автомобиль краденый, или что вы подозреваетесь в неуплате налогов, или что на вас поступило заявление от некой дамы, коллеги по работе. используя свое служебное положение, вы якобы принуждаете ее к сожительству. Грубоватый командный голос собеседника не оставляет сомнений в том, что с вами беседует представитель власти. Здравствуйте, с вами говорит инспектор Гомес из полиции. Я должен вам сообщить неприятную новость. Нам поступило сообщение об ограблении вашей квартиры. Предлагается также звонок от ремонтной компании, которая сообщает, что под Новый год у вас будут менять канализационные трубы, или от некой эмансипированной незнакомки, которая горит желанием с вами познакомиться и приглашает к себе провести ночь. За умеренную плату телефонная компания организует профессионально исполненный звонок невесте вашего приятеля от обманутой девицы, которая расскажет, что ее жених – подлец.
Hola. Hola, buena persona. Oye, no te asustes, mira, soy Susana.
Ты меня не знаешь, меня зовут Сусана. Я подруга твоего жениха, я от него беременна. Большинство испанских розыгрышей особой утонченностью и оригинальностью не отличаются. Вот, к примеру, классическая шутка. Вырезать из бумаги человеческую фигурку маниготы и прикрепить ее скотчем или булавкой на спину знакомого. Подобный юмор вызывает у испанцев неимоверную радость уже на протяжении нескольких столетий. Из других популярных розыгрышей практикуется замена сахара в сахарнице на соль за завтраком. Отключение будильника, чтобы вся семья опоздала на работу и в школу. Вошли в моду в последние годы и компьютерные шутки. Самое простое – это напугать малоразбирающегося в технике приятеля, послав ему по почте предупреждение, что его компьютер заразился вирусом последнего поколения. В качестве спасения предложить ему открыть приложение вашего послания, в котором он найдет лишь надпись крупными буквами «Иносенте», то есть «Простофиля». На специальных интернет-страницах, посвященных Дню рождественских розыгрышей, дается множество советов, как подшутить над родственниками и знакомыми. К примеру, можно послать сообщение от имени какого-нибудь торгового центра о ценном подарке, которым награжден ваш родственник как постоянный покупатель, или о путешествии, которым он премирован от телефонной компании, услугами которой постоянно пользуется. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Подходит к концу очередной час этого эфира. И поскольку очень-очень-очень много сообщений наших слушателей с пожеланиями на следующий, наступающий 2008 год, я прямо сейчас, наверное, некоторые из них озвучу. Надеемся, что новый президент будет больше думать о народе, а не о своей собаке. Хотя это из области фантастики. Президент России, судя по всему, имеется в виду сообщение «Не подписано. Нет до жиру, быть бы живым. Надеюсь, что встречу свою половинку и распрощаюсь с ненавистной холостяцкой жизнью. Доколе, но на все воле Божье. Иншалла, Александр из Тиховецка, Краснодарский край. В новом году кто был богатым, тот станет богаче, а кто был бедным, станет еще беднее. Это закон капитализма. Так считает наш слушатель Николай Борода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем решение принимать коллективные по этому вопросу.
Конкретные номера машин указывали, которые стоят у метро и захватывают.
6 ведущих журналистов телекомпании «Меди» заявили, что не могут больше работать в телекомпании, поскольку владелец...
Военные истребители нанесли удары по лагерям курдских боевиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175. 7